Едва ли не важнейшим из таких стереотипов был образ рабочего, который якобы является объектом эксплуатации со стороны государства. На первом этапе этот стереотип культивировался не столько в среде самих рабочих, сколько в сознании интеллигенции, что и позволяло ей сдвигаться к антисоветизму, не порывая со своими уже укорененными социалистическими стереотипами. Антигосударственные, причем именно антисоветские, установки при мобилизации этого стереотипа оправдывались приверженностью к социальной справедливости. На втором этапе, в конце 80-х годов, созревшая доктрина, представлявшая советское государство эксплуататором трудящихся, внедрялась уже в сознание рабочих. Главным троянским конем для ввода антисоветских идей в среду рабочих был марксизм, упрощенный и понятный, с Марксом мало общего имеющий. Этот марксизм создавался очень широкой группой идеологов, которую объединяли ненависть к Советской империи, меньшевиками, троцкистами, югославскими обновленцами, советскими демократами сахаровского направления. Ключевыми понятиями этой доктрины были эксплуатация и прибавочная стоимость. Объектом эксплуатации были названы советские рабочие, эксплуататором — советское государство. Если требовалась совсем уж классовая трактовка, то и класс был наготове — номенклатура. Подход к рабочим от их интересов и даже от марксизма сразу облегчал захват аудитории и ее присоединение к манипулятору. Тем более, что поначалу рабочим даже не приходилось вступать в противоречие с их советскими установками, начиная с Троцкого и кончая Горбачевым, критика искажений советского строя номенклатурой опиралась на цитаты Ленина. Обращение к ролевому стереотипу рабочих в борьбе против советской власти стало применяться сразу, как только новое государство после октября 1917 года начало налаживать нормальные условия жизни. А значит, налаживать контроль, дисциплину, требовать от рабочих технологического подчинения буржуазным специалистам. В апреле 1918 года первые контуры этой доктрины очертили в газете «Вперед» меньшевики. Чуждая с самого начала истинно пролетарского характера политика советской власти — в последнее время все более открыто вступает на путь соглашения с буржуазией и принимает явно антирабочий характер. Эта политика грозит лишить пролетариат его основных завоеваний в экономической области и сделать его жертвой безграничной эксплуатации со стороны буржуазии. Начиная с 60-х годов, в нашей теневой общественной мысли идеи о том, что государство – эксплуатирует рабочих, изымая их прибавочный продукт, укрепилось как нечто очевидное. Отсюда следовал вывод — сохранять советский строй не в интересах рабочих, он ничем не лучше капитализма. Позже было сказано, что советский строй хуже цивилизованного капитализма. Вот философ-марксист. Профессор МГУ Бутенко пишет в 1996 году об СССР. «Ни один уважающий себя социолог или политолог никогда не назовет социализмом строй, в котором и средства производства, и политическая власть отчуждены от трудящихся. Никакого социализма, ни гуманного, ни демократического, ни с человеческим лицом, ни без него, ни зрелого, ни недозрелого у нас никогда не было. Почему же? Потому что по самой своей природе бюрократия не может предоставить трудящимся свободу от угнетения и связанных с ним новых форм эксплуатации, процветающих при казарменном псевдосоциализме, с его огосударствлением средств производства. Здесь антисоветизм соединяется со стереотипом абсолютной антигосударственности, Бюрократия, то есть государство, якобы по самой своей природе эксплуататор. Разумеется, никакое государство не может выполнять своих задач, не изымая у граждан части продукта их труда. Но в целях манипуляции здесь используется подмена понятий. Изъятие подменяется понятием эксплуатации. На деле существует два способа изъятия прибавочного продукта – через рынок и через повинность. Под повинностью понимается любое отчуждение части продукта, которое не возмещается через рыночный обмен – барщина, алименты, отобрание получки женой и так далее. В марксистском понимании эксплуатация как изъятие прибавочной стоимости возникает, когда есть акт купли-продажи. Я тебе рабочую силу, ты мне ее рыночную цену. И суть эксплуатации в том, что рабочая сила производит прибавочную стоимость, которую присваивает покупатель рабочей силы, владелец капитала. Капитал — это насос, который выкачивает из массы рабочих прибавочную стоимость. Советское общество относилось к тому типу обществ, где прибавочный продукт перераспределяется через повинности. У советского государства с рабочими были во многом внеэкономические отношения. От каждого по способности. Это принцип повинности, а не рынка. Все было прозрачно. Государство изымало прибавочный продукт, а то и часть необходимого, возвращая это на уравнительной основе через общественные фонды, образование, врач, жилье, низкие цены и другое. Была ли здесь эксплуатация? Только в вульгарном смысле слова, как ругательство. Не более, чем в семье, потому что и государство было патерналистским, от слова «патер» — «отец». Маркс в экономических рукописях 1857-1859 годов, сочинение, том 46, часть 2, специально показывает, что рабочий, нанятый даже буржуазным государством, в политэкономическом смысле не является объектом эксплуатации. Он поясняет это на примере, когда государство строит дорогу, которая нужна всем членам общества. Деньги, истраченные на строительство дороги, представляют собой не капитал, а общественный доход, в том числе и самих рабочих, в отличие от их индивидуального дохода. Маркс пишет: «Правда, это есть прибавочный труд, который индивид обязан выполнить, будь то в форме повинности или опосредованной форме налога, сверхнепосредственного труда, необходимого ему для поддержания своего существования. Но поскольку этот труд необходим как для общества, так и для каждого индивида в качестве его члена, то труд по сооружению дороги вовсе не есть выполняемый им прибавочный труд, а есть часть его необходимого труда, труда, который необходим для того, чтобы он воспроизводил себя как члену общества, а тем самым и общество в целом, что само является всеобщим условием производительной деятельности индивида». Но рабочие легко приняли лжемарксистскую формулу их эксплуатации государством потому, что все слова были знакомыми и точно укладывались в стереотип. Рабочих эксплуатирует работодатель. Достаточно было только путем длительного повторения перенести понятие «работодатель» с капиталиста на советское государство и создать таким образом ложный стереотип, произвести канализирование настроений. Этот ложный стереотип опирался на важное чувство — ревность обделенного. Слова об эксплуатации грели душу. «Приятно, когда тебя жалеют». А кроме того, сама советская пропаганда внушила, что мы вот-вот будем потреблять материальных благ больше, чем в США. А раз не больше, значит, нас эксплуатируют. Кто? Государство? Ведь капиталистов у нас нет. Это важный источник хрупкости любого идеократического государства. Оно берет на себя слишком много, роль отца. Если в семье плохо, отец виноват.